как она освещена в ведической литературе, как это сочетается с современным положением, и что мы можем на самом деле извлечь полезного, хотя в ведической литературе все полезно, поэтому слово «веда» означает «знание». Если мы не придерживаемся какой-то ведической концепции, то значит мы в невежестве, некультурные люди. Таким образом, мы говорим о культуре. Слово «культура» означает «знание». Когда мы видим человека, который в знании, мы говорим, он очень культурный. Почему? Он знает, что так нельзя себя вести. Он знает, что так нельзя одеваться. Он знает, что так нельзя говорить неправильно. Он знает, как правильно и как неправильно. И это не простая мораль. Это не сентиментальность. Люди очень хорошо изучили грубые материальные законы, но они не изучили тонкие материальные законы и не изучили духовные законы. Таким образом, на сегодняшний день, если мы говорим о современной науке, о современной культуре, то она грубая материальная культура. То есть два раздела знания отсутствуют: тонкое материальное и духовное. Говорится, духовная потенция или духовная энергия в сотни тысяч раз сильнее грубой. Так можно себе представить, во сколько раз сильнее духовная потенция. В бесчетное количество раз. Только стоит измениться духовно, как тут же происходит трансформация на тонком, а поскольку тонкое в сотни тысяч раз сильнее грубого, то оно мгновенно воздействует на грубую ситуацию. Если мы будем воздействовать на тонкую природу, что-то изменится в нашей грубой природе, но временно. Потому что вся тонкая субстанция также материальна и обладает временной потенцией. Ее в ведической литературе называют асад. Временно. Как наша жизнь временно. Мы все видим, что никто не может долго наслаждаться. Все временно в этом мире. Все абсолютно. Все отношения, все чувства. Особенно чувство любви. Наверняка каждый испытывал какое-то чувство любви. И как оно временно. И потом люди все ищут еще бы. Кого полюбить, а? Да, это так. Все хотят кого-то еще раз полюбить. Еще раз испытать это чувство. Хотя, казалось бы, оно причиняет страдания, какие-то определенные неудобства. Но посмотрите, как оно чудесное, это чувство. Все его ищут. Даже когда мужчины говорят, все женщины негодяйки, они все равно хотят кого-то любить. Или когда женщины говорят, все мужчины одинаковые. Они так говорят в надежде, что кто-то есть нормальный. И они хотят полюбить. Поэтому мы читаем книги, смотрим фильмы. И если мы не видим, что там есть взаимоотношения между женщиной и мужчиной, между женщиной и детьми, между детьми и матерью, отцом и так далее, дружба. Мы видим все эти взаимоотношения. И нас это интересует. Почему? Потому что мы тоже хотим таких взаимоотношений. Мы хотим любви, мы хотим постоянства этих чувств, но мы видим, они постоянно обрываются. Сегодня я так сильно люблю, завтра уже не очень. Послезавтра я уже к тебе привык, а послепослезавтра я уже думаю, что я сделал, с кем связался. А послепослезавтра я уже говорю, будь проклят тот день, когда я тебя встретил. Смотрите, как быстро все изменяется. Такие интересные трансформации происходят. Итак, мы говорим о духовных изменениях, о духовных переменах для того, чтобы достигнуть вечных взаимоотношений. Итак, все в материальном мире являет одну природу – асад, временность. Временность и вся материальная потенция проходит четыре стадии – голод, насыщение, присыщение и отвращение. Попробуйте кушать одну и ту же пищу постоянно. Сначала вы будете думать, ох, сейчас бы вот этого съесть. И вам приносят очень много и начинают вас этим кормить. День, два, три. Помните, как фильм был такой «Белое солнце пустыни»? Видели, да, все? И он говорит, опять икра.
Опять икра.
Какая? Сетровая, что считается среди материалистов очень ценным продуктом. Особенно в нашу эпоху. Все люди едят. И можете видеть, как дорого она стоит. А он говорит, опять? И говорит, хоть бы хлеба, что ли? А у нас хлеба завались. Смотрите, как все проходит. Все эти ценности обесцениваются. Почему? Потому что они материальны. И также семейные отношения. Если они материальны, они обесцениваются. Наша любовь, если она материальна, она не имеет никакой цены. Она пройдет вот эти все фазы. Наша любовь к детям, любовь к мужу, любовь к родине, да к кому угодно. Все наши отношения проходят все эти стадии. Вчера мы любили нашу родину, завтра мы хотим от нее быстрее избавиться, уехать в другую страну. На другую родину. Смотрите. Сегодня нам это нравилось, завтра нам уже это не нравится. Все обладает этой материальной природой. Что сделать? Можно задуматься, что есть ли что-нибудь вечное, что не просто не увядает, а еще и развивается. Развивается. Сегодня я тебя люблю столько, а завтра еще сильнее. И ты меня так же. Сегодня любишь меня так сильно, что кажется, мы умрем сейчас от любви. Завтра просыпаемся и любим друг друга еще сильнее. Послезавтра еще сильнее. И так сильнее, мы уже задыхаемся. Уже и умереть-то не можем, потому что так сильно любим. Потому что со смертью все закончится. Оказывается, смерти тоже нету. Поскольку смерть – это материальный фактор. Он тоже ограничивает наши материальные отношения и демонстрирует нам, что было ценным-то. Что во всем этом было вечным, а что было временным? Смерть демонстрирует нам это. Нам приходится все здесь оставить, даже собственное тело. Не говоря уже украшения, одежду, пост. Мы думаем, мы с это все с собой утащим. Бесполезно. Мы утаскиваем с собой грехи. И также мы можем взять с собой некие богатства, которые формируют нашу прошлую жизнь, вернее, будущую жизнь. Итак, духовные отношения. Как привести нашу семейную жизнь, сначала учитывая тонкую материальную субстанцию, а еще лучше какую? Духовную. Как же сделать наши отношения духовными? Прямо здесь, в материальном мире. На земле, яко и на небе. Если бы это не было реально, люди бы не говорили тысячелетиями об этом. Люди бы не обучали этому с детства. Посмотрите, очень редко сейчас можно встретить людей, которые всю жизнь дружат и дружат бескорыстно. Но сколько можно встретить людей, у которых за 10 лет сменилось 50 друзей? И все были до гроба друзья. Гроба нет, но друзей тоже нет. Ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои, мы друзья. Как только ты не удовлетворил мои, или я твои, мы сразу с тобой кто? Мы говорим, разошлись характерами. Разошлись по философским изысканиям, по каким угодно. Также в семьях, посмотрите, сколько разводов. Второй брак, третий брак, четвертый брак. Не надо никаких браков, давай гражданское неповиновение. Будем жить, когда захочется и с кем захочется. Зачем все эти браки? Давайте как кошки и собаки. Зачем свадьба? Где увиделись, там и спарились. Там и полюбились. И говорится, что такие взаимоотношения подобны отношениям кошек, собак и свиней. Но человек очень культурное живое существо. И культура подразумевает знания. И когда мы говорим о ведической культуре, мы говорим о том, что эта культура проникнута неким духовным началом, нетленным. Поэтому даже слово, помните, да? Культура, неподвластная времени. То есть, она не обрывается. Она несет в себе удивительную природу, природу вечности. А значит, речь идет о духовной культуре, о культуре души, Бога и всех остальных душ, их взаимоотношения. На основе чего? И говорится, самый культурный человек – это тот человек, кто умеет любить. И любить по-настоящему. Таким образом, самая культурная личность, у кого есть много любви ко всем. Когда человек любит, он очень культурный. Он беспокоится, заботится. И когда у нас много любви, нас даже не надо обучать, как себя вести. Потому что из любви реально, естественно проявляется определенное поведение. И мы называем его этика. Также в семейных взаимоотношениях нужно научиться этике взаимоотношений в семье. Супругов, детей, родственников, друзей, окружающих, государства, нации, человечества. Итак, люди не могут понять, для чего все это нужно. Для того, чтобы не попасть в ловушку временных взаимоотношений. И не испортить любовь, испортить любовь на что? На ненависть. Так, живые существа, соприкасаясь материально друг с другом, в итоге что? Начинают друг друга ненавидеть, испытывать друг другу неприязнь, ревновать, оскорблять друг друга, желать новых трудовых успехов друг другу, чтоб ты околел в новом году. Да? Можем видеть, очень много жен желают смерти своим мужьям. И очень много мужей, которые думают, как скорее бы она в нирвану ушла. Очень странно, это люди, которые друг друга любили когда-то, клялись друг другу в вечных взаимоотношениях. Все кончилось. Почему? Итак, если мы не будем обучаться этой культуре, все наши взаимоотношения кончатся. С детьми, с мужьями, с женами. Они будут заканчиваться. Посмотрите, у многих из вас наверняка нет уже отношений с родителями. Хотя родители есть. А отношений любовных уже что? Нет. Потребительские. Или такие, свысока. Что-то для них сделать, как благодетель. Итак, любовь исчезает из общества. И нужно разобраться, была ли это любовь. Вчера я рассказывал вам, каким стандартом неплохо было бы научиться женщинам. И мужчины очень вдохновились. Почему? Потому что гуна страсти определяется тем, что теперь я знаю и буду это требовать от жены, от своей любимой. Буду требовать от нее. Гуна благости – это когда я сострадаю, что у нее нету этих качеств. И из любви буду помогать ей развивать эти качества. Из любви. Очень тонко заботясь, не обращая внимания на ошибки, я буду очень любовно, тонко, нежно помогать ей приобрести эти качества. А гуна невежества – это что? Зачем они нам вообще? Зачем все это? Итак, каждый вчера наверняка прочувствовал какие-то несколько чувств. Кто-то подумал, да, все ерунда, бред. В наше время невозможно. Это гуна невежества. Кто-то подумал, ну теперь буду требовать с нее или с него. А кто-то подумал, да, надо помочь. Надо помочь. Почему? Потому что брак – это не чувственное наслаждение. Это сотрудничество. Это возможность помочь друг другу в развитии духовной жизни. Это не просто чувственное наслаждение. Это обязанности и долг друг перед другом. Помните, как даже в христианстве есть в некоторых течениях такие брачные союзы, где в конце говорят, даже смерть не разлучит нас. Слышали, да? У нас сейчас уже такого не говорят. Говорят, до гробовой доски, согласен. А после нет уже. Уже. Терпеть ее после еще? Нет. Как у Высоцкой. Высоцкий пел в песне. Придешь домой, там ты сидишь. Тут за день так накувыркаешься, придешь домой, а там еще и ты сидишь. Смотрите, какие отношения. И что же происходит? Дети. В таких семьях есть дети. А дети – это будущее. Таким образом, в настоящем, не беспокоясь о будущем, все наши старики обездоленные сегодня. Почему? Потому что они также не позаботились, когда все мы были маленькими. И они получают в награду что? Что получили старики в награду нынче? А ведическая культура говорит: защита браманов, защита коров, защита целомудрия женщин, защита. Не требования с женщин, а защита. Защищают они это не так, как мы думаем. Почему так себя ведешь? Ну-ка, давай так делай. Это не защита. Это требование. Говорится, защита целомудрия женщин, защита детей и защита стариков. Это культура. Это драгоценности общества. Пять столпов, говорится, на котором держится знание и распространяется духовная атмосфера. Итак, сегодня мы с вами продолжим обсуждение, продолжение взаимоотношений в семье, какие есть уровни, стадии, требования и что нам делать. Можем ли мы что-то принять или нет. Итак, я прочитаю стих.
Я махуратмано гьярдхам, шриясхамасья манини, ясьям свадхурам атхьясья, пумам счарати виджвараха.
Перевод. О, досточтимая жена! Так, перепутал какой-то текст. О, досточтимая! Жена приносит такую огромную пользу, что ее называют лучшей половиной тела мужа, поскольку она помогает мужу исполнять все его религиозные обязанности. Поручив исполнение этих обязанностей жене, мужчина может заниматься своими делами, ни о чем не беспокоясь. Согласно ведам, жена считается лучшей половиной тела мужчины, поскольку ей полагается исполнять половину обязанностей своего мужа. Чтобы избавиться от неизбежных греховных последствий своей деятельности, семейный человек должен совершать пять видов жертвоприношений. Когда человек опускается до уровня кошек и собак, он забывает о своих духовных обязанностях и начинает смотреть на жену, как на источник чувственных удовольствий. Когда жену считают источником чувственных наслаждений, главным критерием в оценке ее качеств становится красота. И как только жена перестает приносить мужу наслаждение, следует разрыв или развод. Когда же муж и жена сотрудничают друг с другом, стремясь к духовному совершенству, они не обращают внимания на внешность друг друга, и их отношения никак не зависят от так называемой любви. На самом деле, в материальном мире ни о какой любви не может быть и речи. По сути дела, брак – это долг, который муж и жена выполняют, сотрудничая друг с другом и следуя указаниям священных писаний, во имя достижения духовного совершенства. Таким образом, брак необходим для того, чтобы человек не опускался до уровня кошек и собак, лишенных возможности обрести духовное самоосознание. Итак, очень четко изложена концепция всех этих взаимоотношений, что культура подразумевает преследование высших целей. Вы сами знаете, любовь к деньгам и вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. Итак, брак – это очень высокая идея, ради которой живые существа, обладающие мужским или женским телом, вступают в этот акт сотрудничества, то есть брака сочетаются с определенной целью – помочь друг другу исполнить самое главное человеческое предназначение – подняться до уровня духовного самоосознания и вернуться назад в духовный мир. То есть помочь друг другу вырваться из круговорота рождения и смерти, из самсары, кала-чакра, колесо времени, которое заставляет нас опять рождаться и умирать, рождаться, стареть, болеть и умирать. Мы теряем все каждый раз. И все наши отношения пропитаны этой погоней за вожделением, за удовлетворением своей материальной потребности, к чувственным наслаждениям. Итак, сегодня мы продолжим с вами. Итак, вчера задали мне вопрос после лекции. Но это же невозможно. Вы перечислили этих 9 качеств, для женщины это невозможно. И я недавно рассказывал, когда человек не знает, какое тело он получил, он живет своими прошлыми представлениями. Что это означает? Человек в прошлом мог находиться в более низших формах жизни. В частности, мог быть животным. И он утерял понимание, что именно человеческая форма тела позволяет человеку преодолевать или переступать через свое ложное эго. То есть через самость. Я не могу, а попробую. И мы делаем это. Только в человеческой форме тела человек может переступать через все свои эгоистические желания и побуждения. То есть то, что мы называем волевой фактор. Знаете, когда человек курить не может бросить, да? Ему говорит, что он говорит, ой, не могу. Это животное. С позиции ведической концепции их называют двипада пашу. Он знает, что это плохо, но думает, что он не может. Почему? Потому что он глупец и не понимает, какое тело он получил. В нашем грубом теле и в тонком теле, когда мы получаем человеческий образ, присутствует уже сформированный волевой фактор. Поэтому мы и получили человеческое тело. Поэтому мы можем разом прекратить всю греховную деятельность. Но поскольку мы связаны со своими прошлыми воплощениями более низкого уровня, у нас также откладывается в памяти это фрагментарное представление, что мы чего-то не можем. Почему? Потому что животное этого не может. И любой человек, если он получил человеческую форму тела, неважно какой нации, какого пола, он может переступить. То есть может избавиться от последствий своих греховных поступков, полностью очиститься и возвыситься до духовного сознания за одну жизнь. У каждого из нас с вами присутствует фактор способности полностью измениться и достигнуть духовных сфер за одну жизнь с помощью духовного руководства. Священные писания, духовный учитель и опыт святых. Называется на санскрите гуру, шастры и садху. И так говорится, если век Кали кто-то попытается хотя бы 15% развить в себе, он исполнит свою дхарму, а значит полностью очистится от последствий своих греховных поступков и может возвыситься до духовного самосознания. 15%, и я вчера перечислял эти качества, если женщина начнет пытаться так действовать, пытаться. Сначала 2% будет исполнять, потом 3, 4, 5, и даже если 15 будет, она возвысится. Потому что все время, если вы помните, я говорил, вы делаете один шаг, а навстречу делается сколько? 10. Итак, мужчина, несомненно, обладает специфическим ложным эго. Мужчина стремится господствовать над женщиной, а женщина также стремится господствовать над мужчиной. Но женщина должна понять, что она должна повиноваться мужчине. Почему? Это благоприятно для ее роста. Какого? Духовного. Духовного роста. Для духовного роста. Это не делается для чего-то материального. Это делается исключительно для духовного роста. И есть такой стих, где говорится: «Гопи бхартур падакамалайор даса даса анудасага». «Я смиренный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана». И говорится, что Господь принимает наше умонастроение смиренного слуги. Но если мы хотим кого-то эксплуатировать, значит, у нас есть настроение слуги? Господина. А Господь-то один. Поэтому есть такое слово. Господин. А господин. Господь один. И появляется слово «господин». И когда вдруг кто-то становится госпожой или господином, это означает, что он начинает имитировать кого? Бога. Поэтому все живые существа сюда помещены, в этот материальный мир, как в тюрьму. Каждый хочет стать кем? Богом. Посмотрите, все эти эзотерические общества. Надо слиться с Богом и стать Богом. Каждый Бог. И это называется асура. Демоническая философия. Мы не боги и никогда ими не будем. Никогда. Все мы отдельные живые существа. И когда мы освобождаемся из материального мира, мы получаем свою ситха-сварупу, свое изначальное утраченное духовное тело. Мы возвращаемся в свою семью духовную. У нас есть мама, папа, есть окружение свое, у нас есть тип одежды, гардероб свой, определенные обязанности. И все мы получаем тело, которое называется Сачитананда Виграха. Вечность, знание и блаженство. Тело, исполненное вечности, знания и блаженства. Вот о чем я говорил. Вечности, никакой временности нету. Знания о своей природе и что надо делать. И деятельность, которая будет приносить нам только блаженство. Это что означает? С каждой секундой любви все больше и больше. Больше и больше. И так до бесконечности. Аж прям страшно становится. Представляете? Если здесь любишь и потом раз уже не любишь, то там до бесконечности. Эта любовь нарастает. Чем же отличается духовная субстанция от материальной? В материальной мы проходим эти четыре стадии, а духовная наоборот. Голод, насыщение не существует. Голод увеличивается, 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 увеличивается и увеличивается. Человек каждый раз все воспринимает еще с большим голодом. То есть ценность все время увеличивается, увеличивается. Объекта, с которым мы пытаемся построить взаимоотношения. Поэтому говорится в духовном мире, каждое слово – песня, а каждый шаг – танец. Почему? Потому что все пропитано любовью. Посмотрите, когда кто-то кого-то любит, если он один, или даже, может быть, никто не видит, он начинает танцевать и петь. Видели, нет таких? Смотрите, любовь что делает. Даже в материальном мире, что делает любовь с человеком? Он начинает отплясывать и петь. Такие удивительные песни, правда, они поют. И очень удивительные пляски. Балет, опера. Есть потребность в таких взаимоотношениях. Петь и танцевать. Петь и танцевать. И когда есть любовь, человек поет, танцует, когда особенно поддаст. Почему? Потому что он всех любит, у него многие комплексы уходят. Это гуна благости. Когда другой поддаст, его на приключения тянет на всякие. К страсти. А в невежестве он что-то хочет разрушить. Кого-нибудь убить, зарезать, обозвать кого-нибудь. Смотрите, даже как все по-разному проявляется. Итак, мужчина должен очень хорошо понять, что женщина не является источником наслаждения, а женщина может дать очень хорошую защиту мужчине, защиту его тела, чувств. И говорится, если женщина неправильно себя ведет по отношению к мужу, не защищает его чувства, муж начинает ориентироваться на других женщин, те, которые его чувства защищают. Мы вчера уже это обсуждали. Итак, женщины теряют своих мужей. Мужья в гаражах, копаются с утра до ночи. Мужья на каких-то футболах. Мужья с друзьями в пивных. Мужья алкоголики. Мужья дебоширы. Нарушители общественного порядка и так далее. Или просто разведенные становятся. Раз, два, три, четыре. Итак, сегодня мы поговорим с вами о таком положении, что мужчина должен обязательно защищать женщину. Это дхарма мужчины – защищать женщину. Говорится, женщины подобны детям. Они очень доверчивы. очень доверчива. Женщину очень легко обмануть речами. Наговорить ей очень хороших слов, комплиментов всевозможных, и женщина сдается. Женщина верит, то есть женщина как ребенок, доверяет быстро очень. Если мужчина тысячу раз не доверит всем этим словам, скажет, ну-ка покажи сначала, ну-ка давай подпись, отпечатки пальцев снимет, все. То есть он будет проверять досконально. То женщина, она быстро поверит. Поэтому мужчины это знают, как наговорят женщинам, и женщина все, довольная. Она думает, что все так и будет. Она думает, правда. Но голодный мужчина может наговорить столько вам, столько хороших слов, голодный мужчина. Он может сказать, что у вас лотосоподобные глаза, прекрасная точеная фигура, прекрасная кожа. Он даже в этот момент голода, он не замечает недостатков, как человек, когда голодает, он из лужи воду пьет, и она кажется вкусной. Он ест сухари, когда голод, вы кушаете сухари, и они кажутся пирожным. Но когда вы едите второй сухарь, вы уже соображаете, это сухарь. Третий сухарь, он уже, так сказать, плесени что-то отдает. А четвертый уже сам ешь. Спасибо. Не горе бы, не стал бы есть. Вот точно так к женщине относится мужчина, который охвачен вожделением. Сначала он не видит никаких недостатков. Вожделение так охватывает живое существо. А где вожделение? Вожделение в чувствах. А есть органы чувств. Таким образом, у него в зрении вожделение, в слухе, в обонянии, в осязании, в касании, во всем. И он не видит, потому что голод охватил. Все вкусно. Он не понимает, какое лицо, что... Он понимает, что это мой объект наслаждения. Нет недостатков. Итак, мы видим, семейные взаимоотношения в основном в современном мире сейчас строятся на сексуальных отношениях, то есть на вожделении. Никто не смотрит, не разбирается в качествах друг друга. А жить придется с качествами. Как говорят, с лица воды не пить. Итак, женщина по своей доверчивости, по своей, так сказать, женской или детской глупости, верит, что мужчина прямо видит там такие качества. Ну, посмотрите, что происходит со временем. Женщина вручает себя мужчине, отдает то, что он хочет. И мужчина насытился. Голод, он ничего не замечает. Помните, да, как в песне? Все прохожие на ангелов похожие, и прекрасно пахнет лебедой. Идет на свидание, голод. Там раз и не получилось. Он обратно возвращает. Все прохожие на дьяволов похожие, и дурно пахнет лебедой. Смотрите, запах. Смотрите, как меняются чувства. Изменились чувства. Неудовлетворение сразу, все плохие, и дурный запах. Дурной запах. Когда есть вожделение, все хорошие. Почему? Предвкушение, удовлетворение. Итак, семейные взаимоотношения начинаются, не видит никто недостатков. Такой хороший, давай быстрее в брак сочетаемся, давай скорее, любим. Там говорят, 3 месяца подождите. Да чего, мы так друг друга любим, жить без друг друга не можем. Потому что я живу у мамки, она у папки, все нас кормят, жить есть где еще. Мы не видим недостатков, я не вижу ее в бегудях, потому что встречаемся где-то там. Она не знает, как я себя веду. Мы встречаемся, как на тренировку приходим. Самые хорошие, на 3-4 часа очень хорошими приходим. А потом мамки все там, капризы, папки капризы. Обычно так происходит. Женщина приходит на свидание, волосы уже кудрявые, ресницы уже большие. Мужчина приходит на свидание, всегда обманывать начинает. Я там такой, вообще там, мы, там, Женщина, думает, какой великий, да, вообще, сейчас у нас там дело, на 1000 долларов, на 100 тысяч, да, сейчас там завод покупаем, игрушечный. И женщина думает, я буду за ним, как за каменной стеной. Потом начинается другая стадия. Она отдается. И наступает стадия чего? Насыщение. И он такой уже спокойный. он еще так особо не видит недостаток. Он просто спокойный. То он вас так рьяно любил, говорил такие. Он был поэтом. А теперь он такой спокойный, проза началась. Что он удовлетворился, все нормально. Ну ничего, ты так-то нормальная, ага. Хорошая. Да, потом смотрит какие-то точечки на носу. Знаете, дырочки такие бывают на носу. Поры называются. Он тогда-то не видел. Бархат был. Голос просто потрясающий. Сирена. Пожарная. Тело богиня. Теперь насытился. Уже точечки сначала видел. Точечки, он думает, ну ничего, ничего, ничего. Я куплю тебе крем, точечек не будет. Не беспокойся, еще все нормально. Следующая стадия. Женщина ничего еще не понимает. Она опять удовлетворяет его потребности. А какие? Сексуальные, близко общается с ним, все. Начинается процесс чего? Присыщения. Смотришь, что-то у нее нога одна какая-то странная. Смотрит у нее, что такое-то? Была белая кофта, там грязь какая-то на кофте. Смотрит под ногтями у нее что-то, грязь какая-то, иногда бывает где-то под каким-то пальчиком. Смотрит, что-то одно ухо, что-то вроде какое-то. Такое вот, одно. Смотрите, он начинает рассматривать близко уже. Смотрит, видит, что очень много туши накладывает на ресницы, очень много. Куда столько штукатурится? У него такая мысль, куда она так штукатурится? Сначала он даже не видел, что же. Все было натуральным. Волосы были натуральными, ресницы натуральными, когда был голод. Теперь уже все, штукатурка, уже фасад что-то там. Леса. Реставрация постоянная. И вдруг он начинает ощущать запах, да. Когда он руками начинает что-то махать, он... Это влияет на ум, у него уже такие отношения не очень. Потом что не скажет, все какая-то чушь, а? Раньше же когда умная была. А сейчас все, бла-бла. Ужас, что такое. Женщина ничего не может понять. Женщина-то вручает себя все сильнее и сильнее. Женщина-то наоборот. Он становится все лучше и лучше для женщины. А мужчина он уже... Он уже может ей сказать, что смотришь так? Что все время на меня смотришь? А раньше он хотел, чтобы она на него посмотрела. Все делал, чтобы она хоть раз взглянула. Теперь она смотрит все время на него. Что смотришь ты? И он думает, какое глупое лицо у нее такое. Чего не скажет, все чушь какая-то. Где я ее нашел такую? И он думает, ошибся явно. Ошибся. Отвращение начинается. Конфликт. Начинаются конфликты. И эти конфликты, как правило, претензиями. Женщина, видя такое к себе отношение, также проходит, думает, что-то вчера он был более красноречивый. Или вот год назад. В этом году он очень спокойный. Очень спокойный. Газета, телевизор. Раньше все возле меня явился. На кухню даже иду. Он, можно я с тобой пойду? И сидит там, что-нибудь рассказывает, как он великий. Да. Как он опять кого-то победил там. В шашки. И начинаются взаимные претензии. Почему? Потому что друг друга опрошивили уже. Скандалят уже каждый день. Из-за всего, из-за всякой ерунды. Вы замечали, да, это все? Из-за каждой ерунды. Ладно, я понимаю, что это такое большое там. Мы разорены. И раз разругались. Мы разорены. Начинается проблема. Ты куда газету положила? Сколько раз я тебе говорил? Ты что такая? Ну и все такое. Не буду вам даже рассказывать. Вы реализованные души. Итак. Мужчина должен защищать женщину. Защищать ее целомудрие и с любовью, спокойно, доброжелательно поправлять ее. Почему? Потому что если мужчина продвинут, он развит, он понимает это, Он будет защищать. Почему? Потому что женщины как дети. И мужчина настоящий, он понимает, что это большой ребенок. Женщина большой ребенок. И он не испытывает, мы не испытываем к детям таких чувств. Мы всегда заботимся о них. Чинаки Пандит пишет в своих афоризмах, говорит: женщина в два раза голодней, в четыре раза пугливей, в шесть раз нахальней и в восемь раз похотливей. Ведический афоризм. И когда нету правильного понимания, мужчина, слыша это, думает: а? Все, жрать, жрать? Всего боится, а? Ну, нахальная! Ой, похотливая! Почему? Потому что в гуне страсти нельзя рассказывать это людям, которые находятся в гуне страсти, или, по крайней мере, человек, который это рассказывает, он должен расшифровывать. Почему? Потому что мудрец никогда не мог такого сказать или подразумевать такого смысла о женщине, которые как дети, которые прекрасны. Цветки. И мудрец это понимает. И он говорит: но поскольку мы в гоне страсти, мы не понимаем, о чем речь. И услышав даже такой афоризм, у человека в гоне страсти развивается пренебрежение к женщине, да? В два раза голодней. Все время, видимо, ест. В четыре раза пугливее, это уже безобразно. Еще в шесть раз нахальнее, а? Можете себе представить? А как же нужно понимать? Женщине в два раза тяжелее испытывать чувство голода. Как ребенок. Он быстро, знаете, да, дети быстро поглаживают. Им всегда что-нибудь хотят. Они не то чтобы... Женщины, они не обжоры, нет. Они просто понемножку, что-то вкусненькое им надо на язычок положить. Где конфетку, где какую-нибудь там таблетку. Что-то им нужно все время, немножко печенюшку какую-то скушать. Они терпеть голод меньше могут, чем мужчины, но они не обжоры, они едят меньше даже. Они просто с чувства терпения голода, как у ребятишек. Ребятишки тоже все время кусочничают, знаете? Потому что ребятенок всегда, и поэтому детям всегда что-то дарят. Вы заметили, да, конфетки, куда он пришел, на тебе шоколадку, на тебе конфетку, целый день. И ребенок всегда такой измазанный, довольный, полный карман и сладости, счастливый. Это счастье для ребенка, когда у него все есть. Он приходит, говорит: можно мороженое? Все время, будет через каждый. Чуть немножко голод прошел, он говорит: так я сегодня всего пять раз ел. Он ест понемножку, язык должен быть удовлетворенным. Такой ум женщины. И человек, как бы вы отнеслись к ребенку, который немножко проголодался? Разве бы сказали: о, ты жрешь, обжора? А? Нет, вы бы с любовью сказали: конечно же, пойдем скорее, я тебе дам, пойдем. Так и мужчина. Обученный мужчина, он понимает природу женщины. Так же, как женщина должна постигнуть природу мужчины. В четыре раза пугливее. Почему женщина пугливее? Физиологически женщина слаба. У ней... так неактивна чакровая система, как у мужчины. У нее нет такого боевого рефлекса. Поэтому она в четыре раза чувствует себя беззащитной физически, психологически, нравственно. И поэтому она ищет защиты, она хочет какого-то героя. Почему все ждут рыцаря, принца? Потому что это будет человек, который ее защитит. Потому что женщина чувствует себя слабой. И когда она не находит сильного мужчину, который защитит ее, что происходит? Она в четыре раза слабее мужчины. Женщина. Поэтому ей приходится взять два оттуда, два раза голодней, в четыре раза пугливее, и она поэтому становится в шесть раз нахальнее. Это что означает? Она начинает бороться за свое существование. Она начинает сама себе обеспечивать что? Защиту и еду. Видели, женщины с молотками ходят по квартирам, все делают, мужчина сидит. Женщина все начинает делать сама. Она беспокоится о своей обороне, о своей еде, обо всем. Таким образом, мы понимаем, почему женщина становится немножко такая эмансипированная, нагловатая. Она не защищена настоящим мужчиной просто. Что же делать-то? Придется самой все брать. И что означает в 8 раз похотливее? Из-за того, что она такая слабая. Из-за того, что она такая незащищенная. Нету мужчины. Она просто... пытается применить свою силу чего? Женскую силу. силу привлекательности. Вот почему женщина говорит: когда я накрашусь, я чувствую себя уверенной. То есть, что эта привлекательность меня и что? Защитит. Что я просто смогу защититься через эту привлекательность. Поэтому женщина в 8 раз больше украшает свое тело, чем мужчина. Мужчина просто у него пуговицы. А у женщины должны быть с цветочечками. М? Мужчина рубашка. Все. А у нее такие штучечки должны быть. Мужчины просто прическа. И вошел. Женщины нет. Там. Так, так. И гудюшку. И, видели иногда на лбу такая? От этой штучки. Женщина начинает пользоваться своей силой. Она начинает пользоваться своей силой, потому что она не защищена. И она начинает использовать свою силу. Это знание женщины. Поэтому, говорится, человек в гуне благости, он никогда не обращает внимания на внешность женщины. Человек в гуне благости, брамана, и мы читали вчера, если человек не брамана, ни ванапрасха, ни саньяси, он не сможет правильно воспринять женщину. Необученный человек. Человек в гуне благости, он смотрит на качество женщины. Ему не важно, как она выглядит. Это сосуд. Как есть такое, говорит, что такое женщина? Узкогорлый сосуд с двумя ручками. Так шутят. Есть такая история по поводу этой красоты. Один человек в очень таком страстном темпераменте увидел одну женщину. А женщина была немножко повыше варной положения, чем мужчина. Мужчина был кшатри, воин, такой страстный, темпераментный. Ему подавай красоту. А женщина была брахмани, интеллектуалка, и она была очень красива. И он стал ее домогаться, эту женщину. Воины, они немножко хотят так, ну как бы, силой взять. Для них женщина как крепость тоже, они все сражаться хотят. Угу. А женщинам нравится, кстати, очень. Когда женщину завоевывают, женщина хочет это так же описано. Почему? Тогда женщина чувствует себя необходимой. Говорится в ведах, что для женщины очень страшно, когда она никому не нужна. Поэтому женщина хочет быть кому-то необходимой, нужной. Итак, этот царь, этот царевич, или ну, человек этой варны, кшатри, воин, он стал атаковать эту женщину. И она увидела, что он просто вожделеет. Она думает, она брахмани, она говорит, он же не знает моих качеств. Поэтому он только просто ко мне вожделеет. А значит, это все материальное, все несерьезно. Он сейчас мне наговорит тут всяких вещей. Она была очень разумна, она была обучена. Ее кто-то обучал также в храме. Днепропетровский. И она подумала, нет, мне не нужны эти дешевые взаимоотношения. Зачем это? Зачем я буду подвергать свое целомудрие и свою жизнь такой опасности? С таким человеком не буду связываться. Надо посмотреть, что он привлекает, в чем привлекательность. И она говорит ему, ты же меня совсем не знаешь. Он говорит, да как же, вот я сразу вижу. И начинает воспевать ее качество. Ну, он видит просто тело, да? Поэтому у него все пахнет хорошо. Голод. Все отлично, все ему нравится. И она говорит, давай, подождем, через 7 дней приходи. Мы опять с тобой встретимся, назначаю тебе свидание через 7 дней. И через 7 дней ты мне скажешь те же самые слова. И он ушел, и он готовился, качался, купил новый костюм, ботинки, ну, в общем, круто. А она все 7 дней принимала очень сильное слабительное. Очень сильное слабительное. И прямо все у ней выходило. И она все, что выходило, собирала в кувшин. И через 7 дней она была ужасна. Кожа такая же. Волосы такие жирные стали. Она стала худая. Глаза потускнели, губы синие. Румянец ушел, худая все. Представляете, говорится, ее рвало каждый день по нескольку раз. Мочегонная. такое, вот. Ну, в общем, все вот эти. Жидкость вся из нее вышла. А человеческое тело, вы знаете, 80% состоит из воды. И вот это все она собрала в этот кувшин. И он через неделю приехал с подарками. На коне. Лэндкраузер. Весь такой одетый, хорошо. Спрыгнул с коня, стучится. Трын-трын. И открывает, и он говорит: «Старуха, где она?» Она говорит: «Кто?» А у ней голос изменился, потому что все. Она говорит: «Кто?»
«Кто?»
Он говорит: «Ну где моя возлюбленная? Цветы у него, подарки, кольца, серьги там все».
Она говорит: «Сейчас я тебе ее принесу».
И так, еле-еле этот бак. Бачок этот она выкатывает.
И говорит: «Иди сюда! Это же я, говорит! Я, не видишь? Лотосные глаза, волосы, прекрасный голос, а?»
Он говорит ей: «Где же твоя красота?» «Зараз буде». И он так, он даже и не видел. Он только... И от его любви не осталось и следа. Так она проучила его и сказала: «На, забирай то, что тебе нравилось. И можешь жить с этим очень счастливо. Можешь петь этому баку, какой он красивый, какие там... А меня, пожалуйста, оставь в покое. Ты не мой герой». Итак, вся эта внешность, внешняя сторона не имеет большой ценности для человека разумного. Итак, человек должен понять, как он может защищать женщину. Он должен изучить природу, понять, что женщина очень хрупка. Она сильна в своем внешнем виде, сильна своим воздействием, но она как ребенок. Дети тоже очень сильны. Посмотрите, кто нас лучше уговаривает? Взрослые или дети? Смотрите, дети также обладают этой очень мощной потенцией. Влияют. А посмотрите, какие они обаятельные. Что-нибудь нагадит, придет. И вы так... Все. Нет, вы даже не можете наказать. Не можете наказать. Почему? Такое сильное влияние. Ребенок все время плачет, чучо сразу плачет, женщина тоже. Чучо сразу. Итак, мужчина должен защищать женщину, знать это. Также мужчина должен содержать женщину. Говорится, что женщина не должна работать. Да. Так говорят шастры. Женщина не должна работать. Женщина – хранительница домашнего очага. Вся ее работа дома, в семье. Она ухаживает за утварью, чтобы дома было все хорошо. И также у ней что? Есть обязанности по отношению к телу, чтобы муж был всегда и доволен. Хорошо, она должна хорошо выглядеть, на это нужно время. Посмотрите, почему в современном обществе женщин не очень хорошо иногда выглядят? Времени нету. Времени нету. Итак, женщины не должны работать. И говорится, иногда в исключительных случаях, в исключительных, чрезвычайных обстоятельствах женщина работает, но на той работе, которая никаким образом не влияет на ее обязанности. То есть... Полдня, говорится, она может работать, заниматься какой-то деятельностью, которая ей нравится. Вот что такое мужчина, у которого должна быть вот такая жена, о которой мы говорили вчера. Но такого мужчину женщина может воспитать сама, если прибегнет вот к тем наставлениям, которые описываются в шастрах. Итак, сейчас я вам расскажу о нескольких типах жен и их взаимоотношения в соответствии с гунами и стадиями разными. Послушайте. В невежестве. Что такое жена в полном невежестве? И такая жена не приносит счастья в семью ни детям, ни мужчине. Это полное невежество. Итак, жена как госпожа. Первое описание. Жена как госпожа. Что же такое? Такие жены не ведут домашних дел. У них всегда дома бардак, правильно вы сказали, бардак. Грязище неимоверное, посуды, во, белья, во, пыль везде, все разбросано, раскидано. Это женщина-хозяин. Тамос полный в квартире. Холодильник грязнейший, кухня безобразнейшая, туалет как на улице. Женщина. Семейная, жена. Бардак полный. Все разбросано, все раскидано. И всегда есть оправдание. Да, была где-то там. Следующее. Лениво. Очень лениво. Даже когда у нее появляется время, ну, кроссворды отгадывает, книжки читает, по телефону. Наговаривает километражи. Не часы, а километражи уже. Она уже бы доехала до того места 50 раз, с кем разговаривает. Грубы с людьми. Очень грубы такие люди. Всегда все критикуют.
А тот, а это знает. Ой, какой, а? А тот-то видел. Ой-ой-ой-ой.
Они все время. Всех обсуждают, как кости моют. Знаете, это есть такое. Грубы. И очень самое проблематичное качество такой женщины-госпожи. Она критикует и ругает своего мужа. В лицо, за спиной, с подругами, с родственниками и даже с незнакомыми людьми. И говорится, когда женщина кому-то говорит плохо о своем муже, то муж теряет часть благочестия. Если женщина, жена законная, говорит о муже что-то где-то плохо, то муж теряет часть благочестия. А на благочестие держится здоровье, материальное процветание, его мозги и все остальное. Такова тонкая связь между мужем и женой. Тонкая материальная связь, невидимая нашим глазам. Итак, я ехал один раз в поезде. Очень удивительная была история. Ехал в поезде. Ехала какая-то женщина. Мы не разговаривали, я там медитирую. Она что-то в окно смотрит, медитирует. И вдруг по коридору прошел какой-то мужчина, подвыпивший, и женщина. И женщина его ругала. И эта женщина, которая сидела со мной в купе, она так возбудилась. И выскочила, и тоже ей помогает. И она говорит, вот такой-то твой дурак, как мой, вот такой вот. И она так разошлась. И пришла, села в купе, и как стало мне, и прямо, не знаю, до ночи мне рассказывала, какой они прекрасный муж. И я про себя подумал, боже мой, если про меня так моя жена бы говорила, это же кошмар. А он-то бедный, наверное, даже не знает. А может и знает, считает, что это нормально. Так она критиковала своего мужа. Это называется женщина-госпожа. Такая женщина, несомненно, теряет все. И теряет, говорится она, доброе имя, богатство, здоровье, красоту и теряет удачу. В следующей жизни такая жена будет калекой. Вы можете видеть, рождаются женщины, девочки с разными-разными проблемами. всем комплексом. Следующее описание женщин. Жены как воры. Следующее. Это мы как бы негативное говорим. Не понимают занятий мужа. Не понимают занятий мужа. Да зачем ты это делаешь? Да всю твою работу чихать. Да какой от нее польза? Никогда не поддерживает своего мужа в том, что он делает. И никогда не понимает, зачем он это делает. И всегда критикует его деятельность. Считая ее бесполезной и никчемной. Следующее. Думает только о своих чувствах. То есть всегда стремится, чтобы ей было хорошо в первую очередь, а не мужу. И она считает, что муж должен всегда ей все делать. И для ее чувств. Какая вот нравится квартира, какая обстановка, какая еда, все. Какая одежда, как он должен был должен быть одетым, вы знаете. Женщина говорит, вот я тебе говорю, вот такие давай одевай. Куда пошел? Ну-ка давай, снимай вот это, одевай это. Он говорит, да я хочу, вот мне телогрейка нравится. Нет, не позорь меня. Одевай латы. Говорится, тщеславные. Что означает тщеславные? Очень любят показывать, что они главные, особенно в присутствии посторонних. Когда в гости приходят, ну-ка давай-ка сходи-ка, ой, я его вообще, ну-ка давай-ка иди кто-то принеси, ну-ка давай, ой, он у меня такой, я, ну-ка, иди, ну-ка, стоять, сидеть, лежать, голос. Вам знакомы такие женщины, нет? Всем знакомы? Ой, особенно на людях, ну любят покомандовать своим мужем. Да, он для меня хоть что сделает. Мячик бросил, он раз схватил, принес. Это означает тщеславные хотят себя показать. Хотят насытить себя. Всегда все под себя берут. Насытить себя. Даже в еде. Что-то сделать себе вкусное. Съест и нахваливает. А он говорит, а я что это мне. А он так удивляется. Ну ты даешь. У тебя, видимо, проблемы с языком, что ли. Так, такую вкуснятину не ешь. Хватит уже. И он там булку хлеба съедает. С водой. Или что-то еще. Так бывает. Я лично видел это в жизни. Расточают доходы мужа. Обкрадывают его. У мужчины есть такая природа, что мужчина даже если тяжело, очень смертельно, со смертельной опасностью заработал какую-то сумму, он хочет ее дать, будто бы он заработал ее. Понимаете, да? Может быть, он заработал ее так, ну, на войне. Понимаете? Ну, на самом деле, рисковал жизнью, столько подверг себя смертельной опасности. Но когда он приходит, он говорит, ну, а тут так очень, а, сбрось. На самом деле, он столько пережил. Но он хочет показать женщине, что он герой. Понимаете? Мужчине очень важно быть героем. Тогда он чувствует себя. И женщина начинает покупать все на эти деньги. Она не заботится о муже. Она начинает тратить, транжирить, потом начинает говорить, чего тут мало? Ты же так это. Ну давай иди еще раз сходи. И женщина, говорится, начинает пилить своего мужа, что он очень мало зарабатывает, такой-сякой, и покупает всякую ерунду. Всякую ерунду. Я думаю, может быть, вы видели тоже. Зайдешь в квартиру, всякой ерунды. Бесполезные вещи, абсолютно. Особенно для мужчины. Абсолютно бесполезны. И женщина говорит, так а что, уют, все. Кому уютно? А подруги приходят, нам уютно. Да, Клавка приходит, уютно там. Дунька приходит, очень уютно. Дунька мне так завидует после этого, дура. Да, пусть Дунька знает, как мы живем счастливо. Да, женщина так может. Это называются жены как воры. Это я адаптирую на современный лад. В ведические времена что-то другое приобретали. И последние, самые страшные жены. Третий разряд. Говорится, жены как убийцы. Не, ну не в прямом смысле такой киллер. Нет, это убийцы. Сейчас я объясню. Грязная душа. То есть абсолютно, абсолютно отчуждены от каких-то духовных сфер. Абсолютно. Вообще говоря, все это чушь. Все это религия там, что-то. Все чушь. Все для дураков. Опиум для народа, в общем. Не уважают, не любят мужа. Что это означает? Никогда не заботятся о его чувствах и не уважают. Что означает? Не видят ни одного хорошего качества в своем муже. Говорят, ну балбес балбесом. Знаете, жены так иногда. Ну, даже, они еще не говорят, даже слов нет. Какой у меня муж? Тряпка. Изменяют, постоянно изменяют ему. Бросают ради другого мужчины. И оставляют его в печали, разбитого, полностью. В печали и разбитого. И говорится, такой муж, такой мужчина, он умирает. Умирает от тоски. Женщина думает, что он умирает от старости, от болезни. Он умирает, потому что он сильно любил эту женщину. Но она оказалась женой-убийцей. Знаете, есть такое стихотворение. В погоне постоянной схватить... В погоне постоянной схватить, догнать, принять. Мы смело строим планы на год, на три, на пять. Мечтаем о покупках, ждем важного звонка, забыв, как сердце хрупко, как с жизнью связь хрупка. Сосулька рухнет с крыши, откажут тормоза, и ты уже не дышишь, пусты твои глаза. А чаще меньше надо, чтоб оборвалась нить. Достаточно два слова кому-то обронить. Я тебя больше не люблю. Итак, это жены как убийцы. Теперь перейдем к нейтральной стороне. Улучшение начинается. Не все так плохо. Начинается улучшение. Итак, начинается улучшение. Жены как матери. Это уже лучше, правильно? Там была госпожа, убийца, вор. Это какой-то криминал сплошной в семье. Теперь, жена как мать. Очень много таких жен. Особенно в бывшем СНГ, или как теперь называют это. Ну, в общем, в бывшем здесь очень много. Итак, жены как матери. Очень заботливы, ласковы, как с ребенком, бережливы к доходам мужа и все время его поправляют. Что это означает? Вроде так хорошо. Куда пошел? Знаете, как детям? Сиди дома. Покупает ему вещи. Знаете, как на вырост. Особенно те, которые не нравятся ужасно. Я помню, моя мама, она говорила, очень хорошие брюки, мне терпеть не мог. Я все время говорю, мама, может, ты и ничего сказать не мог. Она говорила, ты меня не любишь? Люблю. И брал такие ботинки, какие-то странные ботинки. Это странная шапка. И они как матери, они заботятся, наставляют, сопли вытирают. Он сидит там где-то во дворе такой с животом, в эти играет доминушки. Она говорит, домой кушать, далеко не уходи. Ему 50 лет и все, как ребенок. Ну, деньги у него вытаскивает с карман, выдает ему там. Ну, знаете, это тебе на кино, это, он там копит, что-то такое. Заначки там выковыривает, как мама. Полностью как мама, но очень любит, но как мама. И поэтому всегда такой оттенок неполноценности, потому что с мамой какие-то же супружеские отношения немножко как-то это странно. Поэтому такая странная семья очень. Женщина как мама, а он у нее как ребенок. Она везде его защищает, все, везде защита. Может, вы слышали, да, видели таких женщин? Как мама. Сразу грудью его закроют. Да. Если кто-то, не дай бог, его обидит, страшное дело, надо сразу посмотреть, жена какая. Если как мама, все, вам смерть. Мать за ребенка любому горло перегрызет. И если муж как сын, все считайте. Если вы его обидели, все, вам не следит с вас уже. Все. Такая жена не слезет с вас. Страшное дело. И она очень бережлива к доходам мужа. Это как ребенок, который что-то заработал. Мама говорит, вот давай сюда положим, пусть это у тебя тут лежит. Потому что все она сама зарабатывает.
Пусть у тебя, ух ты прям, ой, молодец, столько заработал, 3,75, ух.
Она очень, очень довольна им. Она поощряет его всегда. Ой, молодец.
Довольна.
Я и на машинке могу. Следующее. Жены как младшие сестры. Тоже удивительные взаимоотношения. Скромны, сдержаны, верны и служат с любовью сестры. Брат, подвинься, я лягу. Тоже очень необычные отношения. Сестра, милосердие. Я смотрю вас как брата. Исключительно как брата, тоже не очень. Но все-таки не вор, не госпожа и не убийца. Младшая сестра, так заботится. И тоже немножко оттенок такой странных взаимоотношений. Следующее. Жена как друг. Это очень уже высокий уровень. Рады мужу, как старому другу, очень старому другу, с которым увиделись после долгой разлуки. То есть, вот 10 раз увидит мужа, и 10 раз... Вань, ты как здесь? Проездом или надолго? Всегда рады мужу. Они всегда рады мужу. Я немножко шучу, чтобы совсем уж так не делать обстановку. Они рады мужу, всегда рады его видеть, всегда улыбаются. Правильный, тихий, очень тихий. И уважительный к мужу, то есть они видят хорошие качества в своем муже. Как, потому что мы дружим с теми, в ком видим что? Что они лучше нас, да? И мы хотим подружиться. Только поэтому мы хотим подружиться, что видим, что он лучше нас. Это уже очень высокий уровень. Там начинается природа служения. Если жена как друг, значит, она видит мужа выше, по всем качествам лучше, и там появляется этот аспект служения. Итак, вот с этого момента это уже подразумевается правильные супружеские взаимоотношения. Они начинаются с этой дружбы. Я думаю, на сегодня мы закончим. Спасибо вам большое. Может быть, есть какие-то вопросы у вас?
Вчера на лекции мы видели, что в семье женщина обладает силой, а мужчина разумом. Правильно я понял?
У женщин тоже есть разум. Разум в ответственности, мы говорим, в ответственности за свою силу. Да. Женщина обладает силой, у нее есть хорошая память, но она не всегда дискриминирует правильно, то есть различает, и поэтому немножко безответственна за свою силу. Она не понимает, что мужчина, если она начинает как-то себя вести, допустим, громко смеяться. В ведической культуре запрещено женщине замужней громко хохотать. Почему? Потому что, когда женщина смеется, у всех мужчин рождается впечатление, что она легко доступная. Все раз на нее, ага. Хохотушка, ага. Понимаете, да? То есть целомудрие становится под угрозой. Поэтому говорится, в собственной семье человека подстерегают 4 врага. Отец в долгах, мать подобные проститутки, сын, не стремящийся к духовной науке, и красавица-жена. Да еще если не обученная, все. Пожалуйста, может еще.
Подождите, пожалуйста, а вот в христианских писаниях Иисус Христос там указывает, я пришел в этот мир, чтобы разлучить мать с отцом и так далее, жену с мужем, сестру с братом и так далее. Но это понимает, я, например, понимаю, что это на материальном уровне, на телесном разлучить, а в духовном как бы соединить. Но вот мы, приходя сюда в сознание Кришны, все равно карма вот как бы продолжается, да? Допустим, какие-то вот как бы анализируя вот как бы свою жизнь, да, и смотришь, где-то отношения вроде такие хорошие, как бы, и вроде я обязанности выполняю, и муж у меня хороший, и в конечном итоге получается, вот как Иисус Христос говорил, я пришел в этот мир, чтобы разлучить. И если, как бы говорится, муж с женой вместе не следует духовному прогрессу, то получается вот какое-то такое непонимание в конце итога. Как вот это, как карма она влияет? Она из прошлой жизни, там кто-то кого-то бросил, в этой жизни хоть бы и не хотел, и вот как вот оно переплетается. Как бы выдержать вот этот идеал просто в зависимости от кармы, невозможно.
Спасибо. Еще, может быть, есть какие-то сообщения?
А вот, допустим, если после лекции муж начинает требовать от жены таких качеств, то как жена должна себя вести?
Вы потребуете с него его качеств. Ну как? Мы не можем ничего требовать. Человек, который разумен, он понимает, что если он начнет работать над собой, тогда кто-то будет тоже. Я, допустим, всегда понимаю, что значит у меня не хватает каких-то качеств мужских, чтобы я не вызываю какое-то чувство уважения у женщины. И поэтому лучше. Но мы же не для женщин это делаем. Значит, у меня нет каких-то определенных взаимоотношений с Богом. Я еще не очистился достаточно. Почему? Потому что когда человек очищается, он привлекательным становится. Очень привлекательным. Женщина говорит: ну, с таким-то мужчиной, что не жить. Понимаете, да? Почему? Потому что человек более чистый, и он сразу привлекает. Всегда так. Поэтому, когда у нас нет чистоты, мы пытаемся эту чистоту требовать от других. В первую очередь, мы должны ее потребовать от кого? От себя. Да? Поэтому женщина от себя должна потребовать, действовать так. И мужчина, в свою очередь, должен потребовать от себя действовать по отношению к духовному учителю и к Кришне также, к Богу. И постепенно он, очищаясь, приобретает эти качества. Он понимать начинает положение женщины, он обучается, начинает правильно себя вести, дистанцию правильно держать, как говорить, начинает понимать, вера появляется. Сегодня мы с утра обсуждали, что такое гьяна, эмпирическая философская спекуляция. Это когда вы вроде бы и знаете, но не верите в это. Знаете, что это да, может быть так, но не верите. Поэтому говорят, по вере вашей, что? И будет вам. Будете следовать этому, хотя бы пытаться, все улучшится. Не будем этому следовать, все ухудшится, потому что все идет через эти стадии. Такую можно неприязнь развить. Я встречаюсь, может быть, не так часто, но в таких семьях ужасных, так ругают друг друга. И когда вы говорите, а что вы не разводитесь? Я говорю, ты что же, мы же любим же друг друга. Привязанность. Природа чувств такая, что, говорится, человек привязывается как к хорошему, так и плохому. Человек привязывается к таким ненормальным взаимоотношениям. Ругаются с утра до ночи, обзывают друг друга. Удивительно. Полностью унижают друг друга. Это зависит также от нашего положения. Говорится, браману, человеку в гуне благости, нужны качества в женщине. Он ценит качества. Он рассматривает качества. Он не, внешность очень для него не важна. Качество. Кшатри ему нужна и красота, и качество. Вайшье нужна красота. А шудре нужна работница. Хорошая работница. И просто объект удовлетворения, что? Чувств. Там не так много поэзии. Спасибо большое. До свидания. Шрила Прабхупада Ки Джай. Спасибо большое.
Даже если это правильно говорить, но религиозно говорится. То есть, если
хочет нас, она хочет.
Надо сделать это очень аккуратно. Мужчина всегда может правильно понять, если вы смиренно действуете. А когда вы действуете несмиренно, он будет на своем настаивать. Еще больше будет подавлять вас. Всегда так. Смирение вызывает у мужа сразу такую силу. Ну ладно, ладно. Ему самое главное увидеть, что вы подчиняетесь. Точно это понять, что вы подчиняетесь. И тогда он, ну ладно, сам даже вам даст делать то, что вы хотите. Как ребенку. Если ребенок подчиняется, что мы хотим видеть? Чтобы ребенок подчинялся. Даже, может быть, не столько, сколько. Подчиняется, и мы сами. Ну ладно, иди покатайся на велосипеде. Потому что мы уже видим, что он подчиняется. Значит, когда мы позовем его, он сразу придет. Самый важный фактор этого подчинения для мужчины. Если он чувствует, что вы не подчиняетесь, он будет вас подавлять еще сильнее. Это такой, ну, мужчина. А бывает мужчина другого типа, женщина его подавляет. А если она как мать.
Что? Ну, если женщина покорно
подчиняется,
то какой-то
ответственность? Конечно, он чувствует себя мужчиной. Такой благородный становится. Великий.
А у вас есть ли, как можно избежать этого счастья?
Промочать?
Нет.
Конечно.
Есть.
В основном люди, которые слушают те лекции, они никогда не женятся. Не хотят.